Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Свобода в клубах».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных событиях. В Москве сегодня продолжится акция в поддержку жестоко избитого журналиста Олега Кашина. Посол Японии в России сегодня вернется в Москву. Число жертв эпидемии холеры в Гаити превысило 500. В Москве у здания столичного ГУВД сегодня продолжится бессрочная акция в поддержку жестоко избитого в ночь на субботу корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Коллеги-журналисты и гражданские активисты собирают подписи под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву с требованием полного и объективного расследования обстоятельств нападения на Кашина. Пикеты в его поддержку пройдут сегодня также в Петербурге. Олег Кашин находится в реанимации в тяжелом состоянии. Главный редактор газеты «Коммерсант» Михаил Михайлин связывает нападение на Олега Кашина с его профессиональной деятельностью.
Хулиганство ограбление исключается, потому что у Олега была с собой дорогостоящая техника, деньги, документы, и все это осталось в целом. Все нападавшие ничего не забрали. Я это связываю с его деятельностью профессионально исключительно, потому что Олег проводил расследования всякие, в том числе и касавшиеся неформальных молодежных организаций.
Сказал Михаил Михайлин. Посол Японии в России сегодня вернется в Москву. Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на источники в правительстве. Масахару Коно в среду был временно отозван на родину в знак протеста против поездки президента России Дмитрия Медведева на Южные Курилы, которые Япония считает своими северными территориями. После победы над Японией во Второй мировой войне Курильские острова были переданы Советскому Союзу. Однако Токио заявляет о своем праве на 4 южных острова Курильской гряды. В Хасавюрте в ночь на субботу неизвестные обстреляли дом депутата районного собрания Ибрагима Ибрагимова. Он был ранен. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Хасавюртовском РОВД. После оказания медицинской помощи Ибрагимов от госпитализации отказался. Ведется поиск нападавших. В Азербайджане сегодня проходят выборы в национальное собрание. Из Баку передает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифаглу.
Борьбу за 125 депутатских мандатов ведут около 700 кандидатов. Глава Центризбиркома Азербайджана Мазаир Панахов в субботу заявил о полной готовности к проведению выборов в соответствии с требованиями национального законодательства и международными демократическими стандартами. Однако оппозиция заявляет об отсутствии условий для честной политической борьбы. По словам лидера партии Народного фронта Али Керимли, кандидаты от избирательного блока «Народный фронт Мусават» зарегистрированы только в 1/3 округов. Кроме того, как отметил Керимли, во время избирательной кампании на оппозиционных кандидатов и прессу оказывалось давление. Наблюдательная миссия ОБСЕ в своем промежуточном отчете также отметила факты давления на избирателей и кандидатов, отсутствие дебатов между политическими силами на телевидении. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв эпидемии холеры на Гаити превысило 500. Об этом заявил министр здравоохранения страны. Общее число заболевших около 7300. Местные власти и гуманитарные организации пытаются доставить питьевую воду в районы, охваченные ураганом Томас, который привел к наводнениям и унес жизни 8 человек на западе Гаити. Как сообщает представитель гуманитарной организации Save the Children, от урагана пострадали около 35 тысяч гаитян. На востоке Афганистана обнаружены тела 5 полицейских, которые исчезли несколько дней назад после нападения боевиков. В полицейском управлении провинции Вардак сообщили, что тела были найдены в субботу вечером в одном из селений района Чаки-Вардак. Президенты стран, входящих в Вышеградскую четверку, Чехии, Польши, Венгрии и Словакии, выступают за общую энергетическую политику и согласование действий в рамках Евросоюза. Об этом они заявили в ходе саммита в Карловых Варах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Участники двухдневного саммита заявили о своем намерении координировать свои действия в период председательства Венгрии и Польши в Европейском Союзе, а также при переговорах с восточными соседями, которые не являются членами ЕС. Президенты стран Вишеградской четверки намереваются в ближайшие годы сотрудничать в области энергетической безопасности и положения цыган в странах Евросоюза. Вот что заявил президент Чехии Вацлав Клаус. У нас есть общая цель, чтобы голос наших стран был услышан как в Европе, так и в мире. Совместно мы хотим реализовать наши интересы, например, в области создания рациональной энергетической системы в центральноевропейском регионе. Во время саммита глав государств Вишеградской четверки президент Чехии Вацлав Клаус и Польши Бронислав Комаровский договорились соединить газовую сеть обеих стран. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Министр обороны США Роберт Гейтс сообщил, что Соединенные Штаты планируют усилить свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Гейтс заявил, что на ежегодной встрече между представителями правительств США и Австралии в Мельбурне стороны проведут переговоры в области укрепления военного сотрудничества, включая вопросы безопасности информационных технологий и противоракетной обороны. По его словам, США не планируют размещать новые военные базы в Австралии. Пятеро граждан Сомали, обвиняемых в обстреле корабля США, предстанут перед американским правосудием. Впервые за 100 лет в суде США будет рассматриваться дело о пиратстве. При нападении в открытом море экипаж военного корабля ответил огнем, а затем захватил пиратов и доставил их в США. Суд начнется во вторник и продлится около месяца. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся в Испании, прибыл в Барселону. Здесь он сегодня осветит собор Святого Семейства, построенный по проекту известного архитектора Антонио Гауди. В субботу понтифик посетил город Сантьяго-де-Компостела, где на месте под открытым небом призвал Европу вспомнить о своих христианских корнях. Напомню об основных событиях к этому часу. В Москве сегодня продолжится акция в поддержку жестоко избитого журналиста Олега Кашина. Посол Японии в России сегодня вернется в Москву. Число жертв эпидемии холеры на Гаити превысило 500. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в клубе «RTFAQ. Скромное обаяние расизмом». Вышел сборник под названием «Расизм. Современные западные подходы». Это перевод некоторых западных статей, которые дают некоторое новое понимание того, что же такое расизм, национализм, ксенофобия. Передача будет она выходить после 4 ноября, который у нас, как ни странно, из Дня России часто превращается в День маршей националистов. Итак, за нашим столом доктор исторических наук Виктор Александрович Шнерельман, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук, историк Александр Осипов, старший научный сотрудник завотделом Европейского центра по делам меньшинств города Фленсбург, Германия. Виктор Александрович и Александр являются соредакторами вот этого сборника «Расизм. Современные западные подходы». Доктор политических наук Владимир Малахов, директор Центра изучения проблем гражданства и идентичности, автор книг «Понаехали тут». И, собственно говоря, статья «Скромное обаяние расизма» и сборник под таким же названием выходили в начале 2000-х годов. Политолог Уте Вайнман, соавтор доклада «Преступление на почве ненависти», и журналист и общественный активист Влад Тупикин. Ну, знаете, я думаю, что нам стоит начать с определения расизма, потому что для большинства сограждан представление о расизме – это нечто, чего у нас уже нет и быть не может. Это что-то из начала 20 века, это что-то связанное с американской ситуацией, с борьбой негров за свои права, и буквально при слове «расизм» вспоминаются какие-то советские карикатуры, в то время как лицо современного расизма, во-первых, имеется, а во-вторых, оно гораздо более сложным образом устроено. Давайте попробуем с Владимира Малахова начать. Что такое расизм?
Вы знаете, неблагодарная, конечно, работа давать дефиниции, потому что всякий раз, когда что-то пытаешься определить, выясняется, что феномен гораздо многомернее, нюансированнее. Но, тем не менее, я думаю, что можно начать с развлечений, а именно отличить расизм от ксенофобии и от культурного шовинизма. Вот ксенофобия и культурный шовинизм были всегда. Они и в Древнем Египте были, и в Древней Греции, и в Древней Персии, в Вавилоне и так далее. А расизм – это феномен современности. Он приходит вместе с капитализмом. Если, скажем, ксенофобия – это эмоции, это иррациональное, то расизм…
То есть это просто не любовь к человеку другой национальности,
или другой этнической группы, религии, да, или, так сказать, фенотипа, да, когда он выглядит иначе, разрез глаз, форма носа и так далее. А расизм – это идеология. это доктрина, это система взглядов, связанная система взглядов. И суть этой системы, мне кажется, по крайней мере, в том вот варианте, как она сложилась в XIX веке и во второй половине, это объяснение социального неравенства биологическими причинами. Вот есть верх и низ общества, есть те, кто наверху, и те, кто внизу. И расизм объясняет это обстоятельство для начала биологией. Потом усовершенствует свою аргументацию. Но для начала биологии. Он говорит, что те, кто внизу, они там, потому что у них такие свойства, что их вот этот вот статус низших, он обусловлен каким-то образом, какими-то свойствами, характеристиками той группы, которая внизу. И, соответственно, те, кто вверху, какими-то своими свойствами определены быть вверху. А те, кто внизу, они предназначены быть внизу. Вот расизм – это идеология господства, это увязывание.
То есть нынешняя фашистская идеология White Power во всем западном мире, например.
Да? Разумеется, это ее такая вот, если угодно, доведенная до логического конца форма. И нацизм в Германии, конечно, в Третьем Рейхе, это был чистейший расизм, когда он просто открытым текстом говорил, что мы вверху, потому что мы выше, биологически выше, а те, кто ниже нас, должны быть внизу. Как идеология, это вот утверждение, а как практика, это попытка удержать эти отношения господства, силой навязать такие отношения. Такое замечание. Вот почему я сказал, что ксенофобия, культурный шовинизм, ну, это не расизм. Смотрите, в досовременных обществах расизма нет. Шовинизма сколько угодно, ксенофобии сколько угодно, да, это и презрение высших классов к низшим, как необразованным, грязным и так далее. А расизма нет, потому что социальное неравенство не нуждается в дополнительных оправданиях. Оно задано социальным порядком, сословным порядком. Люди принадлежат различным сословиям и, в принципе, из этих сословий не выпрыгивают. А вместе с современностью, после Французской революции, после Декларации прав человека и гражданина, после Декларации независимости американской, провозглашается, что все равны. А как быть с работорговлей, как быть с колониализмом? И вот здесь приходит на помощь расизм. Он говорит, совсем не все равны, некоторые предрасположены быть, так сказать, внизу. И вот закругляясь, я могу чуть-чуть иную дефиницию дать. Расизм – это социальное исключение, то есть отказ в доступе к социальным благам, каким-то ресурсам, на основании или биологических, или культурфилософских аргументов.
Владимир Малахов, спасибо. Ну, давайте, может, Александра Осипова послушаем.
Ну, прежде всего, хочется сказать про слово «раса». Конечно, изначально, когда оно вошло в широкий обиход, 200-300 лет тому назад, оно означало, конечно, деление по признаку происхождения или по признаку биологии или фенотипа. И с тех пор этот термин, конечно, сильно эволюционировал. И когда мы говорим «расизм», мы имеем в виду, конечно, то понимание расы, которое утвердилось в английском языке и потом в международных организациях. И оно означает не только деление по признаку цвета кожи или разреза глаз, но и по очень широкому кругу оснований. Охватывает оно то, что мы назвали бы этническим, и, может быть, национальным. И нам волей-неволей приходится следовать той традиции, которая установилась. То есть расизм – это не только деление по признаку происхождения или по биологическим каким-то основаниям. Это много разных делений. Действительно, есть много разных определений расизма, и можно их как-то свести и определить так, что расизм – это идеи и представления, которые выводят социальные характеристики человека из его или ее происхождения, культурной принадлежности или этнической принадлежности.
Александр Русьев, спасибо. Виктор Шнельман, пожалуйста.
Подхватывая то, что говорили мои коллеги, что все, конечно, значительно сложнее. И я бы не стал проводить резкое различие между ксенофобией и расизмом. Во-первых, ксенофобия не так уж присуща всему человечеству от начала до конца, как нам кажется. Скажем, ксенофобия действительно дословно означает страх перед другим. Но мне приходилось 20 лет заниматься первобытными всякими обществами, традиционными обществами. Даже в традиционных, очень традиционных обществах к другому выражались очень разные отношения. Не только страх, а иногда интерес, иногда даже восхищение. Иногда другой мог выступать в качестве референтной группы, то есть группы, на которую равнялись. И это не только сегодня, это и в глубинах первобытности. Это первое. Второе, то, что расизм выступает в очень разных формах. Есть бытовой расизм, где как раз присутствуют и эмоции, и предубеждения. И это тот расизм, который не требует особой теории. А есть интеллектуальный расизм, который опирается на специальную теорию. А есть политический расизм, тогда, когда расистские формулировки становятся лозунгами каких-то политических движений. А есть институциональный расизм, когда расизм вставлен в структуру институтов, и даже человек, который по натуре своей не расист, когда он тоже работает в рамках этого института, то своими действиями, своим поведением, в силу сложившихся норм, сложившихся внутри этих институтов, поступает так, как может поступать расизм. А есть еще государственный расизм, тогда, когда расовые установки входят в законы государственные. Вот это самый страшный расизм, потому что вот нацистская Германия – это классический вариант государственного расизма, и мы знаем, к чему это привело. Поэтому сегодня ученые выделяют, скажем, жесткий расизм, вот это типа того, что было в нацистской Германии, и более мягкий расизм, который выступает вот на уровне, скажем, обыденного сознания, потому что кухонные разговоры и, скажем, предубеждения, они далеко не всегда выражаются в действиях. Вам могут не нравиться эти какие-то чужаки, какие-то люди, но это не значит, что вы пойдете их избивать или будете их дискриминировать. Теперь я бы прибавил к определению расизма еще одно, о чем не было сказано. Расист представляет себе, что есть прямая связь между физическим обликом и духовным миром. И это у расиста сидит просто в печенках. И это очень распространено в публике. Люди как бы даже верят, что если есть разные, так сказать, расы, в кавычках я это говорю, то им присущи и разные какие-то представления о мире.
Менталитеты у них.
Да, сейчас вот такой термин менталитет, а в конце 19 века он выглядел как расовая душа, термин, введенный Густавом Лебоном. В начале 20 века он выглядит как национальный характер. То есть это разные эвфемизмы для одного и того же представления. На самом деле, я здесь должен оговорить, уже 100 лет ученые проводят специальные исследования, и они проводятся и генетиками, и психологами, и культурными антропологами, и никакая связь не доказывается, не получается никакой связи. На этой связи настаивают только расисты.
Виктор Шенельман. Свобода в клубе Арте ФИКЮ. Скромное обаяние расизма. Влад Тупикин, пожалуйста, новые краски в определении расизма.
Ну, я не взялся бы вводить какое-то определение расизма, дополнительно к тому, что сказали сейчас наши уважаемые коллеги. Когда мы говорим, что расизм развивается, что расизм теперь другой, что он не тот, что 100 лет назад или 150, да, все это так. Но проявление самого пещерного, самого дикого, самого жесткого расизма в нашем обществе тоже достаточно. Это видно и на улице, и в том, как построена криминальная хроника по телевизору, в желтых, и даже не в желтых газетах. Мы постоянно встречаемся с тем, что люди дискриминируются очень грубо по цвету кожи, по стране происхождения, по ярким отличительным признакам. Да? То есть я в данном случае к расизму, например, наверное, отнес бы презрительное отношение к так называемым неформальным субкультурам, к сексуальным меньшинствам. Но прежде всего расизм в нашем обществе выступает с таким диким лицом пещерного расиста, ненавидящего черных.
Влад Тупикин, я бы добавила, что черных во всех смыслах африканского происхождения, черных индийского происхождения.
Или Средней Азии.
Так называемых кавказцев. Виктор Шенельман добавить
одно
хотел что-то. Да.
Действительно, в нашем обществе и в нашем регионе произошло расширение значения этого черного. Потому что если на Западе черное действительно имеет прямое отношение к черному цвету кожи, то у нас это некий эвфемизм. Это черные, как южане. Еще одно явление, которое малоизвестно. Блюменбах, ученый конца 18 века, который дал одну из первых классификаций рас, он на первое место поставил кавказскую расу, кавказоидов. У него был череп из Грузии, и этот череп ему очень понравился. И он ассоциировал вот эту кавказскую расу с белой расой. То, что позднее было названо белой расой. Вот и так до сих пор в западных языках это и звучит. Кавказ, да, Caucasians в английском, со знаком плюс. А у нас в нашем регионе, понимаете, что получается? У нас кавказцы оказались черными. Или я приведу еще один пример. Турки-месхетинцы, которых, в общем, грубо выгнали из России, и которым американцы дали политическое убежище, я бы сказал. И турки пишут письма сейчас из Америки, пишут своим родственникам, которые остались в Краснодарском крае, пишут: в России мы были черными, а здесь мы оказались белыми. Как вам это нравится?
Виктор Шенжельман, Утвайнен. В России дело обстоит, вот мы сейчас вот много говорили уже о Западе, да, услышали о Западе, да, обстоит, вот действительно дело намного хуже, возможно, потому что здесь, ну, это может быть в научном смысле нельзя отнести именно вот к определению расизма, да, но вот этот нездоровый интерес вот к национальностям, это деление людей на народности и на национальности определяет во многом именно отношение к людям не как индивидам, а вот ищут какие-то вот общности, и проще всего, конечно, именно по каким-то внешним вот данным.
Ты кто по нации, спрашивай.
Да, уже подразумевается, что вот уже совершенно понятно, что это за человек. Это
можно, извините, вот личный вопрос. Когда люди узнавали, что они, во-первых, интересовались, а ты немка, наверное, да?
Вот меня часто обзывали еврейкой, татаркой обзывали. Ну, немка, да, к немцам, с одной стороны, относится положительно, с другой стороны, и да, довольно часто сталкивалась как бы с негативными проявлениями. Но, по крайней мере, проявляют этот нездоровый интерес. И дальше уже никаких вопросов не следует. Вот это самое интересное, да? Узнал уже, все, точно, ты немец, ага, все понятно. Хотя не выглядишь как немка. Это тоже вызывает подозрения. На Западе просто не принято задавать такие вопросы. Хотя могут, конечно, думать все что угодно. Я не хочу сказать, как что на Западе вот нет...
Ни ксенофобии, ни расизма.
Нет, это есть и то, и другое, конечно.
Удовольствие, спасибо. Да. Александр Осипов.
Все, наверное, сложнее. И в западных странах тоже. В одних странах считается это неприличным. В других, наоборот, в последние годы, десятилетия это стараются выпячивать. Вот, например, в Британии, ну, как бы даже считается хорошим тоном вот эту идентичность, в кавычках, человека выяснять и подчеркивать. В Канаде похоже.
Может быть, потому что Британия пережила распад империи и считает, в кавычках, что эту травму она прошла, нет?
Все сложнее, я не берусь так вот кратко на это отвечать, но что за этим стоит? Сама по себе категоризация, как бы она ни была нам неприятна, это не источник расизма. Категоризации, которые государство, в том числе государство, внедряли в Соединенных Штатах, в Канаде, вот сейчас во Франции идут горячие дебаты о том, чтобы ввести вот эту схему расового или там этнического деления.
Она там не называется расовой, да? Там говорят о культурализме.
Расовые отношения. Франция попадает в такую ловушку. Они это понимают и пытаются эту ловушку преодолеть. С одной стороны, признают проблему дискриминации и расизма. С другой стороны, во Франции живут только французы. Республиканская конституция и вот эта республиканская идеология не признают деление граждан на какие-то расовые этнические категории, потому что это означает раскол единой нации. Вот как-то эту дилемму надо решать. И сейчас правительственные круги пытаются внедрить простую схему деления по образцу того, что есть в Соединенных Штатах. Что вот это деление на 5 категорий, там белые, пониже кавказцы, там черные, значит, коренное население азиаты и кто там еще, 5-я категория, это для того, чтобы преодолеть дискриминацию, чтобы отслеживать неравенство в доступе к каким-то благам. И это, ну, очень серьезная ловушка, с которой, наверное, столкнутся все общества и все страны, которые пытаются преодолеть это неравенство на этнической расовой почве. Термин «институциональный расизм», который здесь два раза мы уже слышали, это очень серьезная ловушка.
Александр, спасибо. Владимир Малов.
Если мы сравним французскую и британскую культуры политические, мы увидим, что французы категорически отказываются делить население по этническому признаку. Есть француз, и все, гражданин республики, и все. И для французского уха было бы просто скандалом услышать, что есть какие-то черные и азиаты. А между тем, чернокожие и азиаты – это официальные категоризации в Британии. Но введены-то они были с благой целью, чтобы избежать дискриминации. Вы можете пожаловаться на дискриминацию именно как принадлежащей данной группе. А в последние годы ввели еще две группы – сикхи и иудеи. Мусульмане не введены как категория, поэтому можете жаловаться как по каким-то другим основаниям. Четыре группы, они сейчас официальные категории, принадлежность к которым дает вам возможность заявить о своих нарушенных правах.
Спасибо за это уточнение, Владимир Малахову, Виктор Шнирельман.
И в Советском-то Союзе акцент на этничность был сделан из благих побуждений. В 20-е годы, когда еще формировался Советский Союз, и формировались республики по этническому принципу, формировался вот этот этнический федерализм, который мы унаследовали, и это было сделано, тогда это так говорили, для спасения этнических культур и этнических языков. То есть эти республики, выделенные по этническим признакам, были даны титульным нациям, так называемым, именно для этого. И я здесь хочу обратить внимание на одну вещь. Александр Осипов сейчас правильно сказал. Сама по себе категоризация – это еще нейтральная вещь, потому что она может осмысливаться очень по-разному, положительно или отрицательно. Если в Советском Союзе люди спрашивали, а кто ты там, татарин, грузин, это иногда и даже часто воспринималось как расположительно. Люди действительно как-то вот даже где-то гордились, что Советский Союз был многокультурным государством, очень любили ездить там в Крым, там на Кавказ, в Среднюю Азию, для того, чтобы посмотреть вот эти вот другие культуры, и люди это со знаком плюс воспринимали. Хотя не только. Тут было и другое, конечно. Но все-таки это преобладало как-то в общественном мнении. А вот совершился переход к современной России, и все повернулось совершенно другим боком. То, что воспринималось со знаком плюс, стало восприниматься со знаком минус. Вот это вот то, что должны сегодня обсуждать и ученые, и правозащитники, потому что это интересный феномен. Что это возникло внезапно, или у этого были корни в советском обществе, а если были корни, то в чем? В идеологии, в политике, а если сегодня, то в связи с чем это связано?
Виктор Александрович просто снял у меня с языка этот вопрос. Ведь была такая интернациональная политика Советского Союза 70 лет, и государство-то ее проводило, и граждане были с ней прекрасно согласны. А как только государство сняло с себя, видимо, эту обязанность, у граждан появился какой-то странный люфт в этом месте в сторону просто неприличного для начала 21 века бытового расизма, идеологического расизма, утвайн.
Ну, мне кажется, это совершенно неудивительно, что так получилось. Во-первых, как Володя уже сказал, расизм часто служит обоснованием именно вот для определенных мер, в том числе в качестве инструмента социального исключения. После развала Советского Союза, вот, конечно, вот этот аргумент нужен был, потому что социально-экономическое положение большинства граждан очень сильно ухудшилось. К тому же, дружба народов, о которой сегодня очень многие любят говорить, и политики любят об этом вспоминать, да, что на самом деле все было же тогда прекрасно, и поэтому сейчас, может быть, тоже все не так ужасно. Может быть, не было этой дружбы в полном смысле слова, да, может быть, была дружба между народами, но не между людьми. Это другая категория, и в этом смысле, мне кажется, категоризация все-таки вот имеет как бы некая большая роль, потому что людям это дает некий инструмент для того, чтобы обозначить как бы те или иные вот явления в обществе. И так как сейчас, ну, может быть, сейчас уже пошел как бы немного на спад обсуждение иммигрантов, как они себя ведут, понаехали, да, вот это как бы любимое выражение. В начале кризиса очень многие газеты, многие журналисты, вот практически всех изданий вот писали в один голос, что вот теперь нас ожидает рост преступности среди мигрантов, да, и рост ксенофобии в этой связи. В «Новой газете» я даже встречала материал, который меня дико удивило. «Новая газета» ссылалась на некие статистики европейские. Они даже вот не стали уточнять, что это за статистики, согласно которым безработные в определенном возрасте всегда совершают преступления. Что за статистика, не понимал. Вот они это отнесли именно к мигрантам. Этого не случилось, но я просто хочу сказать, что вот, ну вот поджигают совершенно, может, несознательно, но используют этот инструмент, потому что он очень удобный. И так как мы над этим не рефлексируем, да, почему он удобен, да, почему именно этот инструмент очень удобен именно здесь. И, кстати, в Восточной Германии наблюдался схожий феномен. Это может быть не до такой степени, но последствия имеются примерно такие же. То есть вот по количеству нападений, по количеству убийств, может быть, в целом их чуть меньше, чем в России, но, тем не менее, с момента объединения вот Германии произошло на расовой национальной почве около 150 убийств. Угу. Да? Но не только в Восточной Германии.
В среднем 10 в год.
10. И, вот, чем у нас, и это почему-то никто не сравнивает. И вот и в качестве самозащиты вот именно в восточных землях Германии также используется аргумент, ну, у нас же было антифашистское государство. Это главный аргумент, главное обоснование вот того, что мы не можем быть расистами, потому что вот это входит в это определение. Мы антифашисты, значит, мы антирасисты, вот, хотя это слово мало кто использует.
Ута Ивановна, спасибо. Ну, точно так же и русские наследники Советского Союза могут сказать, у нас антифашистское государство, потому что мы победили фашистскую Германию. Простите, ради бога, за эту дефиницию. Свобода в клубе RTFAQ, скромное обаяние расизма. Мы назвали эту передачу по статье и книге доктора политических наук Владимира Малахова, директора Центра изучения проблем гражданства и идентичности, Толчков. Толчком для нашего разговора является сборник «Расизм. Современные западные подходы», редактор которого историк Александр Осипов, старший научный сотрудник зав.отдела Европейского центра эпидемиологии Фрёнсбурга, Германия, присутствует за нашим столом. И второй редактор, то есть соредактор этого сборника, Виктор Александрович Шнирельман, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук. За нашим столом политолог Уте Вайнман, соавтор доклада «Преступление на почве ненависти», и журналист и общественный активист Влад Тупикин. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В Москве у здания столичного ГУВД сегодня продолжится бессрочная акция в поддержку жестоко избитого в ночь на субботу корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Коллеги-журналисты и гражданские активисты собирают подписи под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву с требованием полного и объективного расследования обстоятельств нападения на Кашина. Посол Японии в России сегодня возвращается в Москву. Масахару Коно в среду был временно отозван на родину в знак протеста против поездки президента России Дмитрия Медведева на Южные Курилы, которые Япония считает своими северными территориями. В Москве на Красной площади сегодня состоится торжественное шествие в честь 69-й годовщины парада 7 ноября 1941 года. В российской столице пройдут также общественные акции. Все они разрешены городскими властями. В частности, сторонники КПРФ проведут шествие и митинг, приуроченные к 93-й годовщине Октябрьской революции 1917 года. В поселке Дукатом Сучанского района Магаданской области один человек погиб при обрушении породы в серебряном руднике. В Хасавюрте в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли дом депутата районного собрания Ибрагима Ибрагимова. Он был ранен. В Азербайджане проходят парламентские выборы. На 125 мест в парламенте Азербайджана претендует более 700 кандидатов. Министр обороны США Роберт Гейтс сообщил, что Соединенные Штаты планируют усилить свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На востоке Афганистана обнаружены тела 5 полицейских, которые исчезли несколько дней назад после нападения боевиков. Число жертв эпидемии холеры в Гаити превысило 500. Об этом сообщил министр здравоохранения страны. Общее число заболевших около 7400. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в клубе «RTFAQ. Скромное обаяние расизма». Вышла книга-сборник под названием «Расизм. Современные западные подходы». За нашим столом редактор этой книги Виктор Александрович Шнирельман, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Александр Осипов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, заведующий отделом Европейского центра по делам меньшинств Фрёнсбурга, Германия. Доктор политических наук Владимир Малахов. Его статьи мы обязаны названием этой программы. Директор Центра изучения проблем гражданства и идентичности, политолог Уте Вайнман, соавтор доклада «Преступление на почве ненависти», и журналист и общественный активист Влад Тупикин. Знаете, вот я бы хотела рассказать вам одну историю, чтобы вы сказали, какого рода это расизм, и вообще расизм ли это, потому что люди часто не распознают в себе, говоря какие-то слова или там бессознательно, а я уверена, что в этом довольно много каких-то бессознательных реакций, на что они делают. Вот у меня есть приятельница, она армянка, и она снимает квартиру. Ну, то есть, периодически она меняет квартиру в Москве. И недавно она, значит, столкнулась с таким чудесным эпизодом. Она пришла к одному человеку по объявлению. И когда он узнал, что она и муж армянин, он сказал: нет, я не сдам вам квартиру. Я не сдаю лицам кавказской национальности. Она говорит: может быть, вы не поняли, мы не торговцы с рынка. Мой муж дипломат, я преподаватель университета. Он сказал: нет, это вы меня не поняли. Я не сдаю лицам кавказской национальности по принципиальным соображениям. Так вот, скажите мне, в какую категорию это укладывается? Это что, это ксенофобия, это расизм? Что это? Кто готов прокомментировать? Владимир Малахов?
Нет, ну это очевидно бытовой расизм, да? То есть это не просто некое недоверие к чужому, да, которое может быть снято. Вот он не хотел сдавать квартиру не русскому, а потом пришел не русский, оказалось, что хороший человек. Его же интересовала на самом деле порядочность человека прежде всего.
Да.
А этот человек интересует кровь. Так что это вот самый настоящий биологический расист.
А вот почему он говорит по убеждениям? Кажется,
а это и есть
идеология.
Его убеждение, это его убеждение, это его система взглядов. Другое дело, что он никогда в этом не признается публично, да, потому что это перестало быть приличным, это стало неприлично. А в принципе, он считает, что это нормально. И таких людей довольно много, кстати.
Владимир Малых, спасибо. Виктор Шенеман еще хотел
добавить. Да. Ну, во-первых, объявления, которые попадаются иной раз на глаза, скажем, русская семья снимет квартиру. Ну, о чем это говорит? Вот подчеркивание, что это вот это не какие-то чужаки, это свои. И вот игра с такими понятиями «свой-чужой», она часто встречается. И встречается в интересных контекстах. Например, там, где подчеркивается национальность преступников. Например, когда это не русский, это всегда подчеркивается. Азербайджанец, чеченец, цыган. А когда речь идет о преступности, скажем, титульного населения, или, так сказать, коренного населения, тут не подчеркивают, тут как бы просто преступность.
Преступник совершил
преступность. Да, и поэтому на глаза публики попадаются именно вот эти вот этнические определения. И создается представление, которое очень часто встречается и на котором делается акцент в прессе, что это вот так называемая этническая преступность. А из этого простые люди или общественность делают вывод, что преступность-то связана вот с этническим принципом.
С этническим принципом.
Да, мы, видите, мы говорим еще этническое происхождение. Вот на Западе говорят идентичность, этническая идентичность. А у нас с советских времен принято, и мы уже, мы считаем, что это нормально. Мы говорим этническое происхождение. Но как только мы говорим происхождение, это сразу отсылает уже ведь к принципу крови, к принципу наследования биологического.
А может быть, все-таки к месту, где человек родился? Потому что для меня, вот правда, за этим стоит, откуда ты родом.
Это уже интерпретация. Но для многих это даже неосознанно. Это отсылает вот к этому принципу. Потому что тут тоже есть о чем сказать. Вот когда мы говорим, есть ли корни в советское время, да, или нет. В сталинской формулировке нации, кроме всех остальных компонентов, там была очень интересная вещь. Там говорилось о психическом типе или как
психический склад.
Психический склад, да,
но
психический склад.
Национальная душа.
Да. Это взято из австро-венгерского еще марксизма. Это взято из дискурса российского конца 19-го, начала 20 века. Но через сталинскую формулировку это пришло и в советскую науку. И даже когда сталинизм был разоблачен, все равно ученые продолжали писать об этом психическом складе. Но психический склад, само определение, отсылает уже к некому биологическому началу, которое связано с неким с расовым или с этническим. И это даже вот в советской науке, в советской теории нации и в советской теории этноса это фигурировало, это обсуждалось. И никто в советское время это не отрицал. Это просто обсуждали, как это надо понимать. Но вот через это расизм и пришел, на самом деле. Тот самый расизм, который мы определяем как биологический. Потому что эта формулировка как раз и как бы говорит, как бы навязывает нам представление о связи биологического с духовным.
Виктор Шенеман, спасибо. Александр Осипов.
Ну, я бы не стал так противопоставлять советское наследие тому, что сейчас происходит на Западе. Запад очень разный. И слово «происхождение», например, это правовая категория в Соединенных Штатах. National origin означает, например, то же самое, что у нас этническое происхождение. Или в документах Организации Объединенных Наций тоже происхождение, как запрещенное основание дискриминации, присутствует. Так что очень разные традиции. И я бы сказал, что советская традиция и западные традиции, они все из одного корня происходят, и эти традиции очень прилипчивы, от них сложно избавиться. И не всегда стоит видеть в этом какой-то нехороший подтекст. Просто инерция очень сильна.
А вот, Александр, я все-таки хотела бы вернуться к тому, что мы начали обсуждать в конце первой части, а именно, почему быть расистом в Советском Союзе было невозможно и стыдно, и как-то странно, да? Ну, там маленький был такой бытовой антисемитизм, что-то вот в этом духе. А почему сейчас-то появились практически агрессивные фашистующие группировки?
Ну, Советский Союз был очень разный. И если, например, поработать в архивах, как вот мне приходилось делать, и почитать, что люди писали в ЦК КПСС по разным вопросам, проблемам, связанным с национальностями, разные писали, и в головах творилось разное, и государство делало разные вещи, и кого-то депортировало, и был организованный антисемитизм, например, выходят мемуары о том, что происходило в МГУ на физико-математическом факультете. Всякое было. Ну, например, где в Советском Союзе был наибольший процент смешанных браков? В Баку и в Южной Осетии. Плотность человеческих контактов была очень велика. И что мы теперь там наблюдаем? То есть человеческая психика очень пластична. И какие-то структуры восприятия реальности, они были тогда заложены. Люди привыкли к тому, что страна населена, скажем так, этносами. И этническая принадлежность или этническое происхождение определяет очень многое в свойствах человека, в том, как он мыслит и так далее. И это можно повернуть в любую сторону. Это может быть со знаком плюс, со знаком минус. Вот почему так произошло в наше время? Ну, если мы вспомним конец 80-х, перестройку, помним, какие эмоции выплеснулись сначала на странице газет, потом на улице в связи с национальными вопросами. Люди проблемы самые разные переосмыслили как проблемы этнические. Там проблема монокультуры хлопков в Узбекистане – это проблема узбекского народа в этническом понимаемом смысле. И так далее по списку. И когда это перешло в насильственную фазу, ну, это было просто уже таким техническим вопросом или вопросом времени. Хорошо, что это не приняло совсем уж запредельный масштаб.
Александр Рубцов, спасибо. Влад Тупикин.
К предыдущему скорее. Не могу пройти мимо навязывания средствами массовой информации и, наверное, государственной властью, которая является главным заказчиком СМИ в нашей стране, определенного образа, да, ведь вот это вот понаехали тут, да, вот эти все приезжие с юга, так называемые, да, они подаются как враги. Но я думаю, что если их подавать как врагов, то можно попробовать сформировать у них такую коллективную идентичность, чтобы они себя начали воспринимать именно как враги.
Они уже
страны.
Так себя и воспринимают. Я сталкивалась уже с информацией о ультранационалистических тенденциях внутри диаспор национальных.
Да, вот в противовес этому хотел как раз рассказать такой небольшой анекдот, может, снизить градус мрачности нашей дискуссии. В парижском метро чернокожий, слегка подупивший мужчина пристает к чернокожей красавице. Она даже не оборачивается на него, вообще игнорирует. Он говорит что-то в таком духе. Ну, ты посмотри, какой я красавец, ну, ты хоть обернись, ну, слушай, ну, я уже три остановки делаю тебе комплименты, пожалуйста, обрати на меня внимание. Ну, ноль внимания, конечно, не поворачивает головы. И тут у него уже закончились аргументы, он и так, и сяк к ней подъезжал, и он говорит: слушай, ну ты вообще французский язык-то понимаешь? Ты вообще француженка? Тут она отвечает: да, я француженка, не повернув головы. Это все, что она ему сказала.
Спасибо, Влад Тупикин. Владимир Малахов, пожалуйста.
Ну, очень много сюжетов интересных затронуто было. Я попробую какие-то вот самые жгучие еще раз на них остановиться. Я боюсь, что наши слушатели нас не поймут в некоторых местах. Вот когда мы, так сказать, релятивизируем такие категории, как национальный характер, там, особенности этнические, получается, что мы ставим под вопрос вещи, которые для обыденного сознания достаточно аксиоматичный, да, само собой разумеющийся.
Ну, конечно, национальный характер вообще вряд ли кто-то ставит под сомнение.
Ставит.
Мы русские, немцы такие, англичане вот такие, понятно.
Но в литературе, в академической, скажем, национальный характер как категорию объяснительную стали критиковать уже в 40-е годы 20 века. Так вот, я что хочу сказать, вот если мы говорим о расизме. Расизм – это не просто определенная фиксация различий. Если мы критикуем расизм, это не означает, что мы отрицаем различия как факт. Конечно, это было бы глупо, различия есть. Вопрос, во-первых, в интерпретации этих различий, а еще, что самое существенное, вопрос в их использовании. Вот то, как мы эти различия политически используем. Здесь собака зарыта. Вот один комментарий. Второй, который касается вот Советского Союза и постсоветской ситуации. Ведь несчастье Советского Союза состояло в том, что уровень гражданства и уровень национальности были разведены. Мы были граждане СССР, но национальность понималась не как советский, а как этническая принадлежность. Вот, скажем, во Франции наша националите – это значит, вы француз, вот совершенно верно, вы француз, потому что гражданин Франции, да, и так далее. А у нас, кстати, в Германии тоже штатсбюргершафт и националите. Националитет понимается этнически. И вот получилось что? Когда было единое государство, и когда оно, будучи авторитарным, оно использовало этничность как способ управления населением. Многое удавалось, поскольку оно было авторитарно, рычаги, так сказать, приводные ремни ввели в один центр. А когда все распалось, оказалось, что этот самый этнический принцип, заложенный вот в основу советской государственности, привел к появлению, к работе уже созданных самими коммунистами институтов. смотрите, ведь было 15 республик, не считая РСФСР, 14. И у каждой фактически государство свое было. Они даже по конституции имели право отделяться. И что говорят в этой связи, скажем, русские националисты? Так это было антирусское государство. Смотрите, у всех были свои академии наук, союз журналистов, союзы композиторов. А где русская академия наук? Где русский союз композиторов? Где русский союз журналистов? Мы были дискриминированы. Это было антирусское государство. Понимаете?
Но это говорят, наверное, люди, которые в реальности не жили там или забыли о том, как это было, потому что стоило тебе приехать в любую республику, и вообще-то, если ты имел открытые уши, то ты мог бы услышать жалобу на то, что русские титульные нации вообще-то ведут себя как-то не очень как-то правильно по отношению ко всем остальным.
А с другой стороны, в 70-е годы начался отток русских этнических переселенцев, которые в 50-е годы переезжали в Узбекистан или в Туркмению, обратно в РСФСР, потому что начал уже местный национализм.
Ну, в общем, финал существования Советского Союза, конечно, был не таким простым, и, конечно, корни того открытого расизма, который мы имеем, мне кажется, надо искать, конечно, вот с конца 70-х в истории Советского Союза. «Свобода» в клубе «Артефэкью», «Скромное обаяние расизма». Виктор Александрович Нерельман, пожалуйста.
К вопросу о том, что же случилось на переломе при переходе от советского к постсоветскому. Сейчас я несколько буду противоречить тому, что я говорил до того.
Давайте
в советское
попробуем.
Время, конечно же, были какие-то разновидности расизма. Они проявлялись, прежде всего, в политике государственной. Когда в 43-44 годах выселяли целые народы с Кавказа или с Крыма по обвинению в измене, это, конечно, был расизм, потому что выселяли не людей, которые конкретно изменили, предали, конкретно совершили преступление. Выселяли целые народы. Второе, скажем, в 60-е, 70-е годы отношения... Вот к африканцам у нас было замечательное отношение, мы их любили. Но к смешанным бракам между русскими девушками и чернокожими относились очень отрицательно.
А уж
и,
если ребенок рождался,
да,
в таком браке, это дискриминация была.
Или я вам напомню, тоже вещь не очень известная. В начале 80-х годов было принято закрытое постановление ЦК КПСС о том, что национальный характер карачаевцев мешает прогрессу Карачаево-Черкесии. Вот такие вещи. Но это подавлялось все-таки и маргинализировалось общей интернационалистической идеологией советской, потому что Советский Союз на ней был построен, и он себя так легитимизировал, и он не мог от нее отказаться, так же, как он не мог отказаться от марксизма. Но с падением Советского Союза и с падением коммунистической идеологии вот это тут же исчезло, вот эта интернационалистская парадигма. И то, что вчера воспринималось положительно, сегодня стало восприниматься отрицательно. Теперь еще один момент, который я хотел бы подчеркнуть. Опять, что случилось на переломе? Три травмы наслоились одна на другое. Первое – распад Советского Союза, который действительно был травмой для многих людей в Советском Союзе. Второе – переход к рыночной экономике и резкое падение уровня жизни. То есть вот модернизация, которая заставляет платить очень высокую плату. И третье – резкий рост миграции в связи с этническими войнами, беженцы, к чему тоже люди не были готовы. Вот это все наслоилось одно на другое. И к этому еще добавим то, о чем я сказал. Исчезновение идеологии интернационализма, дружбы народов и наступление того, что бы я назвал диким капитализмом, основанным на социодарвинизме фактически. Потому что резкая конкуренция между разными людьми. Ведь Запад тоже имел это. Но Запад это пережил. Это было очень тяжело. И на Западе и был расизм. И не только в Штатах, о чем мы говорили. И Южная Африка тут же с дискриминацией апартеидом. И не только. А у нас все наслоилось одно на другое.
Виктор Шульман, спасибо. Ута Ивановна.
Ну, мне кажется, очень трудно готовиться к волне миграции. Это происходит в условиях, когда в принципе, большинство общества хочет жить прежней жизнью. И вот, скажем, вот на Западе, вот когда стали приглашать работников из Турции, кстати, вот я не хочу использовать термин гастарбайтер, потому что он сам себе как бы является дискриминирующим. Да?
Приглашают вот, нас думать, что они вот сейчас в гостях.
Они в гостях, и потом они уедут, никуда они не уедут, многие не уедут, потому что люди – это не товар. Да? Их нельзя перемещать вот туда-сюда, когда долго вот исходя из необходимости, скажем, вот экономики. Это люди, это живой организм, он как-то вписывается вот, в другой живой организм, но не обязательно на условиях как бы, вот приглашающей страны. Вот в Германии так думали, очень долго думали, несколько десятилетий так думали, что турки уедут, и так как они уедут рано или поздно, югославы и другие, да, мы не должны думать о том, какое мы им отведем место вот, в обществе. И даже не надо бы вступать в диалог. Вот раньше отрицало, что Германия является миграционной страной, да, только в конце 90-х, собственно, вот это немного изменилось. В России это тоже очень сложно воспринимается. В общественном пространстве, вот, в политическом пространстве мы все время слышим, мигранты должны соблюдать законы, да, это главное. Да, они должны знать и говорить вот на русском языке, они должны знать наши законы и соблюдать. Хорошо, по-моему, все граждане более-менее, да, вот, призваны соблюдать законы. Да, но тут делается как бы некое исключение, то есть это есть только два момента. Нас больше не интересует. Нас интересует только то, говорят ли они на русском языке и соблюдают ли они законы. Да. Но то, что общество неизменно меняется, это естественно, да, вот к этому никто не готов, потому что не хочет, чтобы оно менялось, но оно меняется. Хотим ли мы это или нет, это нас никто не спрашивает. Поэтому надо предпринять, как бы, соответствующие меры. Но вот это никто не хочет, потому что это значит, что вот, значит, этим приезжим необходимо действительно отвести вот другое место вот в нашем обществе. И, может быть, нужно подумать над тем, какое вот наше, там, или, скажем, вот место коренного населения. И тут это уже вот нас выводит как бы на совершенно иную плоскость, но об этом невыгодно говорить, как бы, скажем, ни чиновникам, ни политикам.
Я совершенно уверена, Ута, что это большая политическая проблема, а обыватель находится в растерянности. Он, конечно, пережив все эти травмы, о которых нам рассказал Виктор Александрович Нарельман, именно распад Союза, падение уровня жизни при возникновении рынка и повышение уровня миграции, он не хочет ничего знать. И, в общем, я могу понять этого обывателя. Это, в общем, не его проблема. Я только не могу понять, конечно, когда у него уровень агрессии возрастает по отношению к окружающему миру, причем, я думаю, не только к мигрантам, но и к своим собственным, в общем-то, согражданам. Вот. Но, по-моему, это проблема политическая, и 10 лет уже, по крайней мере, власти либо ничего не делают, либо делают нечто для создания как раз вот этого негативного образа лица кавказской национальности, от чего страдают все. Я считаю, что и коренное население от этих образов вражды страдает чрезвычайно, потому что оно не может посмотреть на себя реальными глазами и как раз увидеть то собственное место в новом мире, о котором вы говорите. Владимир Малахов, пожалуйста.
Очень интересные параллели между Россией и Германией затронула Ута. Да. Вот так случилось, что я довольно долго там жил в первой половине 90-х, потом еще в Австрии год, и вот какие воспоминания у меня сейчас вот всплывают в голове. Первое касается нашего разговора, к сожалению, в перерыве это было, его не попал в микрофон.
Пожалуйста, давайте мы вернемся к
нему. Да, это вот такая тема. Когда вот и сказала о том, что достаточно много разных нападений со стороны бритоголовых на выходцев из других стран в Германии происходит, это отчасти звучит для наших же ксенофобов и расистов как такое, знаете, оправдание. Смотрите, безусловно, там то же самое, так что тогда, так сказать, заморачиваться? У нас все как на Западе. Виктор Вишнериман совершенно справедливо возразил, но ведь там выходят на демонстрации тысячи людей.
Когда убивают кого-то из мигрантов, когда происходит вот убийство вот такого рода на расовой почве, выходят тысячи людей протестовать вот против этого.
В этой связи у меня...
В том числе и политики,
да,
добавляют.
В этой связи вот какое воспоминание. Ну вот мы видели совсем недавно во Франции, там десятки тысяч людей, да, включая премьер-министра там и так далее. И я даже участвовал в Тюбингене в такой демонстрации. Как раз случились эти вот страшные, значит, нападения. Это сначала Росток против вьетнамцев, потом Мёльн, Золинген, когда погибли 4 девочки-турчанки и их мать. Отец был на работе. И тогда в Берлине вышло 300 тысяч человек сигнализировать вовнутрь общества и вовне общества, что мы – это не они. Вот эти отморозки, которые это делают, это не мы. И вы знаете, я был в таком восхищении, я одному знакомому продавцу в книжном магазине, так сказать, сказал, вот какая у вас страна цивилизованная. А знаете, он немножко мой пыл охладил. Он сказал следующее. Да, разумеется, люди, которые вышли на эти демонстрации, негодуют по поводу вот этого насилия, этих проявлений, так сказать, крайних. Но вообще-то, если вы их спросите так вот на кухне, то большинство из них
признаются вам, что они бы не против были, чтобы эти турки куда-нибудь делись, чтобы Германия осталась такой, какой она была, скажем, там, 40 лет назад.
Владимир Малахов, ты хотела что-то добавить?
Да? Ну, это просто, собственно, подтверждение тому, что сегодня происходит в Германии. Вот недавно в России об этом тоже вот писали. Член социал-демократической партии и бывший председатель национального банка, да, Тирас Рацин, он как раз вот написал вот книгу, где он воспроизводит вот все вот эти российские дискурс. И очень многие люди его поддерживают.
Как мне показалось, даже выступление Меркеля о провале мультикультурной политики было воспринято тоже где-то вот в этом ключе.
Да, было воспринято в этом ключе. В том, что политика провалилась, нет ничего удивительного, потому что она была действительно вот бездарная.
Но она не предполагала просто интеграции, на самом деле, людей, которые приезжали.
Да, и к тому же сегодня, конечно, 300 тысяч человек уже не выйдет на улицу. И я просто хочу рассказать об одном коротком примере. Лето, по-моему, 2000 года стало в Германии летом антифашизма, так называемого, потому что после очередных убийств, в данном случае был убит, в том числе, вот гражданин Великобритании, да, и после вмешательства Великобритании в это дело, и под угрозой того, что, ну, как мы можем вкладывать деньги, инвестиции в развитие экономики страны, вот где убивают наших граждан. Немецкие политики немного придумали. Ну, это под давлением, да, и не под давлением, скажем, улицы, а под давлением как бы неких внешних обстоятельств.
Дипломатических,
да. И после
вполне,
этого, да. И поэтому государство стало выделять как бы деньги на, во-первых, поддержку жертв этих нападений. Германия, пожалуй, единственная страна в Европе, где... Но до сих пор, хотя это сейчас уже меняется под новым правительством, да, выделялось вот довольно крупные относительно деньги на поддержку организаций, вот, которые помогают разным образом вот, жертвам нападений или их родственникам, да, если жертва была убита. Но так как сейчас деньги выделяются на государственном уровне, то, значит, раз государство этим занимается, есть организации, которые этим занимаются, да вот пускай они этим занимаются. Это перестает как бы быть общественной проблемой. В этом тоже есть некая опасность, когда мы делегируем вот некие
полномочия.
Полномочия. То это перестает быть общественным, и это на самом деле очень опасное явление.
Виктор Шнельман.
Мы до сих пор все время говорим о расизме, о ксенофобии, о негативных последствиях, но мы не даем представления о выходе. Сегодня мы привыкли к тому, что человечество строго делится на этносы, у каждого этноса своя строгая культура, человек рождается внутри этого этноса, является всю жизнь носителем этой данной культуры, данного языка. И он как бы из этой своей ниши, ему не выбраться, это судьба. Так как в 19 веке говорили, раса – это судьба, вот, и это было связано с расизмом. Сегодня иной раз говорится, вот этничность твоя, этнос – это судьба. Но вот исходя из того, что я лично знаю о традиционных обществах, и что я лично видел в процессе моих полевых наблюдений, в традиционных обществах как раз было очень принято, это было характерно, билингвизм и бикультурализм. Австралийские аборигены знают по несколько языков. Я работал на Камчатке, где живут рядом чукчи, коряки, ивены. Между ними происходят браки, причем это не современное явление, это всегда так происходило. И они переходили с культуры на культуру. И это то, что было характерно до века национализма. Век национализма создал вот эту новую парадигму. Он, так сказать, поженил этничность и создал жесткие очень связи между этничностью и культурой, и даже физическим типом как бы. Но я как раз думаю, видя вот современные процессы в современном глобализующем мире, что мы сегодня опять переходим к условиям бикультурализма и билингвизма. Это видно по Западу. Я иной раз говорю людям, да обратите внимание на себя, как мы это себя ведем. Даже не понимая этого, не рефлексируя, мы часто живем действительно в двух-трех культурах. Мы используем в своей деятельности что-то заимствованное из одной культуры, из другой культуры. Люди, которые знают другие языки, мы не замечаем, как мы переходим с одного языка на другой. Я думаю, мир идет к этому. И вот в этом и выход вот из той ситуации, которая нам кажется вот такой черной, расистской. И сейчас есть тоже такая идеологема, что и расизм присущ вообще человечеству чуть не искони, и ксенофобия присуща человечеству. Это как бы наследие из животного мира. Но это совершенно не так.
Виктор Шнельман, «Свобода» в клубе «Арте ФЭК». «Скромное обаяние расизма». Вышла книга «Расизм. Современные западные подходы». Редакторы книги – историки Виктор Шнельман и Александр Осипов, политолог Владимир Малахов, политолог Уте Вайнман и журналист-общественный активист Влад Тупикин. Вела программу Елена Фанайлова.
В
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне тотницы нападают.
Я ж тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир, Радио Свобода.